Владимир Сорокин. Настя. Серо-голубое затишье перед рассветом. Медленная лодка на тяжелом зеркале Денеж-озера. Изумрудные каверны в кустах можжевельника, угрожающе ползущих к белой отмоине плеса. Настя повернула медную ручку балконной двери, толкнула. Толстое стекло поплыло вправо, дробя пейзаж торцовыми косыми гранями, беспощадно разрезая лодку на 12 частей. Влажная лавина утреннего воздуха навалилась, объяла, бесстыдно затекла под сорочку. Настя жадно потянула ноздрями и шагнула на балкон. Теплые ступни узнали прохладное дерево. Доски благородно скрипнули. Настины руки легли на облупившиеся перила. Глаза до слез сосали замерший мир. Левый и правый флигеля усадьбы, молочную зелень сада, строгость липовой аллеи, рафинат церкви на пригорке, прилегшую на траву иву, скирду скошенного газона. Настя повела широкими худыми плечами, тряхнула распущенными волосами и со стоном потянулась, вслушиваясь просыпающимся телом хруст позвонков. Эх! За озером медленно сверкнула искра. Влажный мир качнулся и стал разворачиваться к неизбежному солнцу. «Я люблю тебя», — прошептала Настя первым лучам. Повернулась и вошла в свою спальню. Красный комод пристально глядел за мощными скважинами. Подушка широко по бабье улыбалась. Свечной агарок немо вопил оплавленным ртом. С переплета книги усато ухмылялся картуш. Настя села за свой маленький столик, открыла дневник, взяла стеклянную ручку с фиолетовым коготком пера, обмакнула в чернильницу и стала смотреть, как рука выводит на желтой бумаге. 6 августа. Мне 16 лет. Мне, Настасье Саблиной. Воистину странно, что я не удивляюсь этому. Отчего же? Хорошо ли это? Или дурно? Наверное, я еще сплю, хотя солнце уже встало и озарило все вокруг. Сегодня самый важный день в моей жизни. Как я проведу его? Запомню ли я его? Надо бы запомнить все до мелочей, каждую каплю, каждый листочек, каждую свою мысль. Надо бы думать хорошо. Папа говорит, что добрые мысли озаряют нашу душу, как солнце. Пусть же сегодня в моей душе светит мое солнце. Солнце самого важного дня. А я буду радостной и внимательной. Вчера вечером приехал Лев Ильич. И после обеда я с ним и с папа сидела в большой беседке. Папа с ним опять спорил про Ницше, что надобно преодолеть в своей душе самого себя. Сегодня я должна это сделать. Хотя я и не читала Ницше. Я еще очень мало знаю о мире, но я очень люблю его. Я люблю людей, хотя многие из них вызывают скуку. Но скучных же тоже надобно любить. Я счастлива, что папа и маман не скучные люди. И счастлива, что наступил день, который мы так долго ждали. Солнечный луч тронул кончик стеклянной ручки. Она вспыхнула напряженной радугой. Настя закрыла дневник и снова потянулась. Сладостно, мучительно, закинув руки за голову. Скрипнула дверь, и мягкие руки матери сомкнулись вокруг ее запястья. «Ах, ты ранняя пташка! Маман!» Настя запрокинула голову назад, увидела перевернутое лицо матери, обняла. Неузнаваемое зубастое лицо нависло, тесняя лепных амуров потолка. «Ма попит филет, бен дормир! Certain момент, маман!» Они замерли, обнявшись. «Я видела тебя во сне», произнесла мать, отстраняясь и садясь на кровать. «И что же я делала?» «Ты много смеялась». Мать с удовольствием смотрела на струящиеся в узком луче волосы дочери. «Это глупо?» Настя встала, подошла. Тонкая, стройная, в полупрозрачной ночной сорочке. «А чего же смеяться глупо? Смех — это радость. Присядь, ангел мой. У меня что-то есть для тебя». Настя села рядом с матерью. Они были одинаковые ростом, похожи сложением, в однотонных голубых сорочках. Только плечи и лица были разные. В тонких пальцах матери раскрылся футляр малинового бархата. Сверкнуло бриллиантовое сердечко. Тонкая золотая цепочка легла на Настиной ключице. «Цесь порту! Маман!» Настя склонилась, взяла сердечко. Волосы хлынули вокруг лица. Бриллиант грозно сверкнул голубым и белым. Дочь поцеловала мать в нестарую щеку. «Маман!» Солнечный свет впился в зеленые глаза матери. Она осторожно раздвинула каштановый занавес Настиных волос. Дочь держала бриллиант возле губ. «Я хочу, чтобы ты поняла, какой день сегодня». «Я уже поняла, маман». Мать гладила ее голову. «Не к лицу?» Настя выпрямилась, выставив вперед юную крепкую грудь. «Парфейт!» Дочь подошла к трехстворчатому зеркалу, островерха растущему из цветастой мишуры подзеркального столика. Четыре Насти посмотрели друг на друга. «Ах, как славно!» «Твое навечно! От нас папа!» «Чудесно! А что папа? Еще спит?» «Сегодня все проснулись рано. Я тоже!» «Ах, как это славно!» Мать взяла стоящий возле подсвечника колокольчик, позвонила. Небыстро послышалось за дверью нарастающее шарканье, и вошла полная большая няня. «Няня!» Настя подбежала, бросилась на дебильную грудь. Прохладное тесто няниных рук сомкнулось вокруг Насти. «Золотце мое, серебро!» Колыхаясь, дрожа, словно собираясь заплакать, няня быстро-быстро целовала голову девушки большими холодными губами. «Няня, мне 16! Уже 16! Господи, золотце мое, господи, серебро мое!» Мать с наслаждением смотрела на них. «Совсем не так давно ты ее пеленала». Душа няни сотрясалась, громко дыша. «Токмо вчерась, Господи! Токмо вчерась, Царица Небесная!» Настя ожесточенно вывернулась, оттолкнулась от квашни няниного живота. «Взгляни! Правда прелесть, что такое?» Еще не разглядев бриллианта слезящимися заплывшими глазами, няня тяжко всплеснула увесистыми ладонями. «Господи!» Изнывая от сдержанной радости, мать качнулась к двери. «Настенька, мы завтракаем на веранде!» Обмыв Настино тело, смоченной лавандовой водой губкой, няня растерла ее влажными и сухими полотенцами, одела и стала заплетать косу. «Няня, а ты помнишь свое 16-летие?» Непокорно склонив голову, Настя следила за ползущим по полу рыжим муравьем. «Господи, да я уж тады на сносях была!» «Так рано? А, ну да, тебя же в 16 сосватали!» «То-то же и оно, золотце мое! Я к заговенью-то на Рождество и родила Гришу, да токмо вон сердечный от ушницы помер, потом Васятка был, а после Химушка. К 20-то годам у меня один бегал, другой в люльке кричал, третий в животе сидел, во как!» Опухшие белые пальцы няни мелькали в каштаново-золотистом водопаде волос. Тяжелое касание умолимо росла. «А я никого не родила!» Настя наступила кончиком парусиновой туфельки на муравья. «Господи, о чем ты жить-то, золотце мое?» — колыхнулась няня. «Тебе ли красоту на семя пущать? Ты на другое сподоблена!» Коса мертвым питоном вытягивалась между лопаток. На белой веранде задушевно похрипывал ослепительный самовар. Наглый плющ лез в распахнутые окна. Молодой лакей Павлушка гремел посудой. Отец, мать и Лев Ильич сидели за столом. Настя вбежала. «Good morning!» «А, именинница!» Нескладный, угловатый, как поломанный шезлонг, Лев Ильич принялся вставать. «Попрыгунья!» — подмигнул жующий отец. Настя поцеловала его в просвет между черной бородой и крепким носом. «Спасибо, папа!» «Покажись, русская красавица!» Она вмиг отпрянула, встала в...
«Мата!»
Развела руками. Летнее оливковое платье с вышивкой, голые плечи, бисерная лента вокруг головы, вспыхивающий бриллиант на средостении длинных ключиц. «Войла! Леди Макбет Мценского уезда!» Белозубо засмеялся отец. «Сережа, бог с тобой!» Махнула салфеткой мать. «Хоть сейчас под венец!» Стоял, держа перед собой длиннющие руки Лев Ильич. «Типун тебе, брат, на язык!» Отец подцепил вилкой алые пласт семги, шлепнул к себе на тарелку. «Давеча, Настенька, когда мы про усача говорили, я едва удержался, чтобы не вручить вам». Полез во внутренний карман узкого пиджака Лев Ильич. «И слава богу, что не поспешил. Поспешишь, людей насмешишь». Отец лихо кромсал семгу. Лев Ильич протянул Насте костлявый кулак, раскрыл. На смуглой, сухой и плоской, как деревяшка, ладони лежала золотая брошь, составленная из латинских букв. «Трансцендере», — прочитала Настя. «А что это?» «Приступи пределы», — перевел Лев Ильич. «Ну, брат!» Отец замер с вилкой у рта, покачал крутолобой головой. «А меня упрекаешь в буквальном понимании». «Позвольте, Настенька, я вам уж и пришпилю». Лев Ильич, как богомол, угрожающе занес руки. Настя приблизилась, отвернув голову и глядя в окно, на двух белобрысых близнецов, детей кухарки, идущих по воду с одним коромыслом и пятью ведрами. «Зачем им коромысло?» – подумала она. Прокуренные пальцы с огромными толстыми ногтями шевелились у нее на груди. «День рождения, конечно, не именинный, но коли уж Сергей Аркадьевич поборник прогресса...» «Вот испортит только мне аппетит», — сочно жевал отец. «Как же пять ведер повесить на одно коромысло? Странно». «Ну вот», — Лев Ильич опустил руки, и щурец резко подался назад, словно собираясь со всего маха ударить Настю своей маленькой головою. «А вам к лицу». «Мерси», — быстро присела Настя. «Вполне сочетается». Мать смотрела на бриллиант и на брошь. «Вот отец Андрей как возьмет, да как подарит Настасье Сергеевне еще какой-нибудь биджоу. Вот тогда как станет наша Настасья Сергеевна елкой рождественской». Разрезая теплую булку, подмигнул отец дочери. «А ты, папа, меня в угол поставишь?» Все засмеялись. «Давайте кофе пить», — вытер полные губы отец. «Барин, сливки простыли, подогреть?» — спросил конопатый Павлушка. «Я третий раз тебе говорю, не называй меня барином», — раздраженно качнул крепкими плечами отец. «Мой дед землю пахал». «Простите, Сергей Аркадьевич, сливки стало быть?» «Ничего греть не надо». Вкус кофе напомнил Насте про затон. «Я же не успею, уже 8 пробило», — вскочила она со стула. «Что такое?» — подняла красивые брови мать. «Раковина! Ах, сегодня же солнце!» Настя выбежала с веранды. «Что стряслось?» — спросил, намазывая булку маслом, Лев Ильич. «Аморе, море, орере», — ответил, прихлебывая кофе, отец. Спрыгнув с крыльца, Настя побежала к затону. Навстречу ей из-под горки медленно шли белобрысые близнецы, неся на перевернутом коромысле 5 нанизанных полных ведер. «Вот оно что!» — улыбнулась им Настя. Босоногие близнецы глазели на нее, забыв про тяжесть ноши. У одного в ноздре дрожала молочного цвета сопля. Вода капала с 5 ведер. Гранитное полукольцо затона, пораженное белесой сыпью мха, тяжеловесный силуэт дуба, бархатные листья орешника, световая рябь на суровых рядах осоки. Настя сошла к темно-зеленой воде по мшистым ступеням. Замерла. Солнечные часы на треснутой колонне показывали 8:45. Сырая прохлада нависала над водой еле различимым туманом. В центре затона по колено в воде стоял мраморный атлант, держащий на желто-белых мускулах спины хрустальный шар. Птичий помет покрывал плечи и голову изваяния, но шар светился прозрачной чистотой. Птицы не могли усидеть на полированном стекле. Настя прищурила левый глаз. В шаре расплывались громадные листья, стволы невиданных растений играли радуги. «Подари мне, о солнце!» — зажмурились глаза. 1/4 часа пролетело как миг. Настя открыла глаза. Широкий поток солнечного света бил сквозь дубовую крону в хрустальный шар, преломляясь, вытягивался из шара золотой спицей, вонзающейся в толщу воды. Затаив дыхание, Настя смотрела. Луч медленно полз по воде. Она исходила нежным паром. «Благодарю тебя! О, благодарю!» — шептали Настины губы. Мгновение тайны света прошло. Луч погас так же неожиданно, как вспыхнул. Сорвав молодую ветку орешины и трогая губы нежными листьями, Настя возвращалась домой через старый сад. Открывала прелую калитку, проходила сквозь ряды вишен, стояла возле синих пчелиных домиков, отмахиваясь веткой от пчел. Минуя новый сад со стеклянным конусом оранжерии, побежала по пыльным доскам мимо овина, сенных сараев, скотного двора. С конюшни долетели звуки спорящих голосов. 3 девушки с пустыми лукошками со смехом выбежали из ворот конюшни в сторону нового сада, но, завидя Настю, остановились, поклонились. «Что там?» — подошла Настя. «Павлушку сечь привяли, Настасья Сергеевна! За что? Слыхать за барина!» Настя шагнула к воротам. Девушки побежали в сад. «Дядя Митяй! Дядя Митяй!» — слышался визгливый голос Павлушки. «Не полошись! Не полошись!» — басил конюх. Настя шагнула в ворота, но остановилась. Повернулась, прошла вдоль бревенчатых стен, заглянула в мутное оконце. Разглядела, как в полутьме конюшни конюхи Митя и Дубец укладывают Павлушку на скамью. Лакейские темно-синие обтяжные панталоны его были спущены, и сподня сбилась к щиколоткам. Конюхи быстро привязали его. Дубец сел в изголовье, держа за руки. Рыжебородый коренастый Митяй вытянул из ведра с соленой водой пучок длинных розг, стряхнул над головой, перекрестился и стал сильно, с оттяжкой сечь Павлушку по небольшому бледному заду. Павлушка завизжал. «Понимай, понимай, понимай!» – приговаривал Митяй. Дубец равнодушно глядел из-под малахая, держа лакея. Настя смотрела на содрогающиеся в полутьме ягодицы, на сучащие тонкие ноги. Юное тело Павлуши вздрагивало, пытаясь выгнуться от удара, но лавка не пускала его. Он повизгивал в такт ударом. Сердце тяжело стучало в груди у Насти. «Понимай, понимай, понимай! Ай-я, ай-я, ай-я!» Сзади кто-то тихо рассмеялся. Настя обернулась. Рядом стоял деревенский дурачок Парфишка. Рваная белая рубаха его выпросталась из полосатых портов. Надетые на босые ноги, измочаленные лапти топорщились лыками. Избитое оспинами лицо светилось тихим безумием.
«А я у бани лягуху запер! Пущает меня лягуху, он кородит!»
Голубоглазо сообщил он и засмеялся, не открывая рта. Настя дала ему ореховую ветку и пошла к дому. К полдню прикатил на новых дрожках отец Андрей. Сильный, высокий, с красивым русским лицом, он сжал Настину голову сильными руками, крепко поцеловал в лоб. «Ну, Серафима бескрылая! Ну, красавица писаная! Ждал, когда на именины позовут, а тут на тебе, 16-летие, и не выговоришь сразу». Он прошуршал лиловой с синемотливой рясой, и перед лицом Насти возникла коробочка красного софьяна. Сильные руки батюшки открыли ее. На розовом шелке в углублении лежала черная жемчужина. «Папа как в воду глядел», — подумала Настя и улыбнулась.
«Все драгоценный жемчуг со дна океана».
Отец Андрей в упор глядел сильными глазами.
«Но не обыкновенный, а черный. Обыкновенный в раковинах растет. Раковина под водой открывается. Свет попадает, вот он и блестит на свету. А это другой жемчуг, черный. Потому как носят его во рту мудреные рыбы в глубине, которые бога жабрами слушают. Носят 1000 лет, а потом драконами становятся и реки охраняют. Энигма».
«Спасибо, отец Андрей!»
Настя взяла из рук его коробочку.
«А как это носить?»
«Это не носить, а хранить надо».
«Как рыба?»
«Можно и как рыба»,
— захохотал отец Андрей и стремительным движением, огладив бороду, огляделся в прохладно-светлом воздухе гостиной.
«Ну и когда же прикажут подать?»
«Погоди, святой отец!» Отец вошел в гостиную. «Успеешь еще наклюкаться?» Они обнялись, крепкотелые, рослые, похожие бородами и лицами, и трижды громко расцеловались.
«Ох, завидовал я тебе, брат третьего дня!»
Сергей Аркадьевич держал отца Андрея за лиловые плечи.
«Черной завистью! Черной завистью!»
«Это почем же?»
— выгнул толстые брови батюшка.
«Сашенька!» — закричал на весь дом отец. «Ты только послушай! Еду мимо его подворья, глядь, а у него арестантская рота девок сено прибирает. Да какие девки-то, кровь с молоком! Не то что наши, малахольные!»
«Да это матушка моя Мокровских наняла!» — засмеялся отец Андрей. «Они в мостках стоговали! Вот и...»
«Не видал, ох, не видал я там твоей матушки. Только девки, одни девки!» — захохотал отец.
«Да ну тебя, право!»
— махнул рукой батюшка.
«Сабин опять пошло шутит?» Вошла мать, поцеловалась с отцом Андреем. «Настенька, пора!»
«Уже?» — Настя показала ей жемчужину.
«Какая прелесть! Черный жемчуг, маман!»
«У-у-у!»
— отец обнял мать сзади, заглянул через плечо. «Из-за моря, океана...» Прямо с острова Буяна. Красиво. Часы пробили полдень.
«Пора, Настюша!»
Серьезно тряхнул головой отец.
«Что ж, пора так пора!» Трепетно вздохнула Настя. «Тогда я сейчас!»
Войдя в свою спальню, она открыла дневник и крупно написала «Пора!» Сняла с шеи цепочку с бриллиантом, посмотрела, положила под зеркала рядом с брошью. Открыла коробочку с жемчужиной, посмотрела на нее. Потом через зеркало. «С собой?» – подумала секунду, открыла рот и легко проглотила жемчужину. Темно-синий шелк кабинета отца, копия звездного неба на потолке, бюст Ницше, слои книг, огромная древняя секира во всю стену, руки, крепко берущие Настю за плечи. «Ты сильная?»
«Я сильная, папа!»
«Ты хочешь?»
«Я хочу!»
«Ты сможешь?»
Я смогу. Ты преодолеешь. Я преодолею. Отец медленно приблизился и поцеловал ее в виски.
Красно-каменный забор внутреннего двора. Свежая побелка недавно сложенной большой русской печи. Голый по пояс повар Савелий с длинной кочергой перед оранжевым печным жерлом. Отец, мать, отец Андрей, Лев Ильич. Няня раздела Настю, аккуратно укладывая одежду на край грубого дубового стола. Платье, нательная рубашка, панталоны. Настя осталась стоять голой посреди двора. «А волосы?» – спросил отец. «Пусть так, Сережа!» – прищурилась мать. Настя тронула левой рукой косу. Правой прикрыла негустой лобок. «Жар справный!» – выпрямился, оттирая пот Савелий. «Во имя вечного!» – кивнул ему отец. Савелий положил на стол огромную железную лопату с болтающимися цепями. «Ложитесь, Настасья Сергеевна!» Настя неуверенно подошла к лопате. Отец и Савелий подхватили ее, положили спиной на лопату.
«Ноженьки-то вот так!» Белесыми морщинистыми руками повар согнул ей ноги в коленях. «Прижми руками!» – склонился отец. Глядя в тронутое перьями облаков небо, Настя взяла себя за колени, прижала ноги к груди.
Повар стал пристегивать ее цепями к лопате. «Полегший-то!» – озабоченно подняла руки няня. «Не боись!» – натягивал цепь Савелий.
«Настенька, выпростай косу», – посоветовала мать. «Мне и так удобно, маман».
«Пускай лучше под спиной останется, а то гореть будет», – хмуро смотрел отец Андрей, расставив ноги, теребя руками крест на груди.
«Настенька, вы руками за цепи возьмитесь», – сутуло приглядывался Лев Ильич.
«Не надо», – нетерпеливо отмахнулся отец.
«Их лучше вот что».
Он засунул Настины кисти под цепь, похватившую бедра.
«То правда», – закивал повар. «А то все одно повыбился, как трепыхать начнет». «Тебе удобно, мапетит?»
Мать взяла дочь за гладкие, быстро краснеющие щеки.
«Да-да». «Не бойся, ангел мой. Главное, ничего не бойся». «Да, маман».
«Цепи не давят?» – трогал отец.
«Нет».
«Ну, вечная тебе в помощь». Отец поцеловал покрытый холодный испаренный лоб дочери. «Держи себя, Настенька, как говорили». Припала мать к ее плечам.
«С Богом!» – перекрестился отец Андрей.
«Мы будем рядом!» – напряженно улыбался Лев Ильич. «Золотце мое!» – поцеловала стройные ноги няня.
Савелий перекрестился, плюнул на ладони, ухватился с железной рукой от лопаты, крикнул, поднял, пошатнулся и быстро семеня смаху задвинул Настю в печь. Тело ее осветилось оранжевым.
«Вот оно!»
Успела подумать Настя, глядя в слабо закопченный потолок печи. Жар обрушился, навалился страшным красным медведем, выжил из Насти дикий нечеловеческий крик. Она забилась на лопате.
«Держи!»
– прикрикнул отец на Савелия.
«Знамо дело!»
– уперся тот короткими ногами, сжимая рукоять. Крик перешел в глубокий внутренний рев. Все сгрудились у печи, только няня отошла в сторону. Оттерла подолом слезы и высморкалась. Кожа на ногах и плечах Насти быстро натягивалась, и вскоре, словно капли, по ней побежали волдыри. Настя извивалась, цепи до крови впились в нее, но удерживали. Голова мелко тряслась, лицо превратилось в сплошной красный рот. Крик извергался из него невидимым багровым потоком.
«Сергей Аркадьевич, надо бугольки шуровать, чтоб корка схватилась!» Облизал пот с верхней губы Савелий.
Отец схватил кочергу, сунул в печь, неумело поворошил угли.
«Да не так, господи!»
Няря вырвала у него из рук кочергу и стала подгребать угли к Насте. Новая волна жара хлынула на тело. Настя потеряла голос и, открывая рот, как большая рыба, хрипела, закатив красные белки глаз.
«Справа, справа!» заглянула в печь мать, направляя кочергу няни. «Я и то вижу!» Сильнее заворочила углита.
Волдыри стали лопаться, брызгать соком, угли зашипели, вспыхнули голубыми языками. Из Насти потекла моча, вскипела. Рывки девушки стали слабнуть, она уже не хрипела, а только раскрывала рот.
«Как стремительно лицо меняется», — смотрел Лев Ильич.
«Уже совсем не ее лицо».
«Угли загорелись», — широкоплечий суетился отец. «Как бы не спалить кожу».
«А мы сейчас прикроем, и пущай печется, теперь уж не вырвется!» выпрямился Савелий.
«Смотри, не сожги мне дочь!»
«Знамо дело!» Повар отпустил лопатку, взял широкую новую заслонку и закрыл печной зев. Суета вмиг прекратилась. Всем вдруг стало скучно.
«Тогда ты того!»
— почесал бороду отец, глядя на торчащую из печи рукоять лопаты.
«За 3 часа спекется!»
— вытер пот со лба Савелий. Отец оглянулся, ища кого-то, но махнул рукой. «Ладно, я вас оставлю, господа!» — пробормотала мать и ушла. Няня тяжело двинулась за ней. Лев Ильич оцепенело разглядывал трещину на печной трубе.
«А что, Сергей Аркадьевич?»
Отец Андрей положил руку на плечо Саблина.
«Не ударит ли нам по бывшим драсам с пикенцией?»
«Пока суть до дела», — растерянно прищурился на солнце Саблин. «Давай, брат, ударим». Железная рукоять вдруг дернулась. Жестяная заслонка задребезжала. Из печи послышалось совиное уханье. Отец метнулся, схватил нагревшуюся рукоять, но все сразу стихло.
«Эта душа с тела вон уходит!» — устало улыбнулся повар.
Вытянутые полукруглые окна столовой, вечерние лучи на сбитом шелке портьер, слои сигаретного дыма, обрывки случайных фраз, неряшливый звон 8 узких бокалов. В ожидании жаркого гости допивали 2-ю бутылку шампанского. Настю подали на стол к 7 часам. Ее встретили с восторгом легкого опьянения. Золотисто-коричневая, она лежала в овальном блюде, держа себя за ноги с почерневшими ногтями. Бутоны белых роз окружали ее. Дольки лимона покрывали грудь, колени и плечи. На лбу, сосках и лобке невинно белели речные лилии.
«А это моя дочь», — стал с бокалом Саблин.
«Рекомендую, господа!» Все зааплодировали. Кроме четы Саблиных, отца Андрея и Льва Ильича, за красиво убранным столом сидели супруги Румянцевы и Дмитрий Андреевич Мамут с дочерью Ариной, подругой Насти. Повар Савелий в белом халате и колпаке стоял наготове широким ножом и двузубой вилкой. «Экселлент!» Румянцева жадно разглядывала жаркое в короткий лорнет. Как она чудно была сложена! Даже эта двусмысленная поза не портит Настеньку. «Нет, не могу привыкнуть!» Саблина прижала ладони к своим вискам, закрыла глаза. «Это выше моих сил!»
«Сашенька, дорогая, не разрушай нашего праздника!»
Саблин сделал знак Павлушке. Тот засуетился с бутылками. «Мы не каждый день едим своих дочерей. Следовательно, нам всем трудно сегодня, но и радостно. Так что давайте радоваться».
«Давайте», —
подхватила Румянцева. «Я 7 часов тряслась в вагоне, не для того, чтобы грустить».
«Александра Владимировна просто устала», — потушил сигарету отец Андрей.
«Я прекрасно понимаю материнское чувство», — заворочился толстый, лысый, похожий на майского жука мамут.
«Голубушка, Александра Владимировна, не думайте о плохом, умоляю вас».
Прижал руки к груди пучеглазый крупнолицый Румянцев.
«В такой день грешно печалиться».
«Сашенька, думайте о хорошем», — улыбнулась Румянцева.
«Мы все вас умоляем», — подмигнул Лев Ильич.
«Мы все вам приказываем», — проговорила огневолосая, усыпанная веснушками Ариша. Все засмеялись. Павлуша с понурым, опухшим от слез лицом, наполнял бокалы. Саблина облегченно засмеялась, вздохнула, качнула головой.
«Джезинес саис куима прит».
«Это пройдет, радость моя». Саблин поцеловал ее руку, поднял бокал.
«Господа, я ненавижу говорить тосты, а посему я пью за преодоление пределов. Я рад, если вы присоединяетесь».
«Авец плайзир», — воскликнул Румянцева.
«Присоединяемся», — поднял бокал Румянцев.
«Совершенно», — тряхнул брылами мамут. Бокалы сошлись, зазвенели.
«Нет-нет-нет», — затрясла головой Саблина.
«Сережа, мне плохо».
«Нет-нет-нет».
«Ну, Сашенька, ну, голубушка наша», — надула губы Румянцева. Но Саблин властно поднял руку.
«Сайленс! Все стихли!»
Он поставил недопитый бокал на стол, внимательно посмотрел на жену.
«Что, плохо?»
«Нет-нет-нет-нет!» — быстро трясла она головой.
«Что нет?»
«Мне плохо, Сережа».
«Что плохо?»
«Плохо, плохо, плохо!»
Саблин резко и сильно ударил ее по щеке. «Что тебе плохо?» Она закрыла лицо руками. «Что тебе плохо, гадина?» Тишина повисла в столовой. Павлушка горбато замер с бутылкой в руке. Савелий стоял с обреченно непонимающим лицом. «Посмотри на часы!» Саблина окаменела. Саблин наклонился к ней и произнес, словно вырезая каждое слово толстым ножом. «Посмотри на нас, свинья!» Она отняла руки от лица и обвела собравшихся как бы усохшими глазами. «Что ты видишь?» «Людей!» «Еще что видишь?» «Настю!» «А почему тебе плохо?» Саблина молчала, вперясь в Настю на колено. «Не стоит так откровенно не любить нас, Александра Владимировна!» Тяжело проговорил Мамут. «Хотя бы учитесь скрывать свою ненависть, Сашенька!» Нервно усмехнулась Румянцева. «Поздновато!» — глядела из-под лобья Арина. «40 лет-то!»
«Ненависть разрушительна для души!» — хрустнул пальцами отец Андрей. «Ненавидящий страдает сильнее ненавидимых!» «Как все это глупо!» — грустно покачал головой Румянцев. «Зло не глупо, зло пошло!» — вздохнул Лев Ильич. Саблина вздрогнула. «Да нет, господа, я не...» «Что нет?» — сурово смотрел Саблин. «Я... Савелий, отдай ей нож и двузубец!» Повар осторожно приблизился к Саблиной, протянул приборы ручками вперед. «Пожалуйста!» Саблина взяла и посмотрела на них, словно видела впервые. «Ты будешь обслуживать нас!» Опустился на свое место Саблин. «Будешь вырезать куски на заказ!» «Ступай, Савелий!» Повар вышел. «Давайте есть, господа, пока Настя не остыла!» Саблин заложил себе угол салфетки за ворот. «На правах отца, но испеченный, я заказываю первый кусочек, левую грудь. Павлушка, неси бордо!» Саблина встала, подошла к блюду, воткнула вилку в левую грудь Насти и стала отрезать. Все прислушались. Под коричневой хрустящей корочкой сверкнуло серовато-белое мясо с желтоватой полоской жира. Потек сок. Саблина положила грудь на тарелку, подала мужу. «Прошу, господа, не теряйте времени!» Первая опомнилась Румянцева. «Сашенька, срежьте мне я так вот скользь с ребер, самую капельку!» «А мне окорок!» — хлебнул вина Мамут. «Плечо и предплечье, Александра Владимировна!» Румянцев потер пальцами, словно считая невидимые деньги. «Только знаете, без руки, вот! Самое предплечье, самое вот это!» «Руку можно мне!» — скромно кашлянул Лев Ильич. «А я попрошу голову!»
— бодро оперся кулаками о стол отец Андрей.
«Дабы противостоять testimonium paupertitis!»
Арина подождала, пока Саблина исполнит все просьбы. «Александра Владимировна, а можно мне...» И смолк, взглянув на отца. «Что?» — наклонился Мамут к дочери. Арина прошептала ему на ухо. «Только скажи, как взрослая, а не так», — посоветовал он. «А как?» Отец шепнул ей на ухо. «Что тебе, Аринушка?» — тихо спросила Саблина. «А мне восхоломие Венеры». «Браво, Арина!» — воскликнул Саблин, и гости зааплодировали. Саблина примерилась, заглядывая сверху и снизу. Промежность была скрыта между ног. «Не так оно и просто добраться до тайного уголка», — подмигнул Румянцев, и взрыв смеха заполнил столовую. «Погоди, Саша!» — Саблин встал, решительно взялся за Настю на колени, потянул, раздвигая. Тазовые суставы захрустели, но ноги не поддались. «Однако!» — Саблин взялся сильнее. Шея его вмиг побагровела, ежик на голове задрожал.
«Повремени, брат Сергей Аркадьевич!» — стал батюшка. «Тебе сегодня грех надрываться!»
«Я что, не казак?» «Есть еще и порох в пороховицах!» — кряхтел Саблин. Отец Андрей взялся за одно колено, Саблин за другое. Потянули кряхтя, скаля красивые зубы. Сочно треснули суставы, жареные ноги разошлись и развалились, брызгая соком рвущегося мяса. Скрытый ляжками от жара печи, лобок светился нежнейшей белизной, казался фарфоровым.
Два темных паховых провала с вывернутыми костями и дымящимся мясом оттеняли его. Поток коричневого сока плеснул на блюдо. «Сашенька, Силва устоит!» — вытирал руки салфеткой саблем. Холодный нож вошел в лобок, как в белое масло. Дрожь склеившихся волосков, покорность полупрозрачной кожи, неумная улыбка слегка раздвинутых половых губ, исходящих несчастными каплями. «Прошу, ангел мой!» Лобок лежал на тарелке перед Ариной. Все смотрели на него. «Жалко такую красоту есть!» — нарушил тишину Мамут. «Как ангел восковой!» — прошептала Арина.
«Господа, дорога каждая минута!» — поднял бокал с бордо саблин. «Не дадим остыть! Ваше здоровье!»
Зазвенел хрусталь. Быстро выпили. Ножи и вилки вонзились в мясо. Жующий румянца затряс головой, как от зубной боли. «Это что-то! Это что-то!»
«Магнифика!»
— порвала зубами мясо Румянцева.
«Хорошо!» — жевал Настину щеку отец Андрей.
«Повар у тебя, брат, того!» — хрустел корочкой Лев Ильич.
«Прекрасно пропеклось!»
Мамут внимательно смотрел на саженный на вилку кусок и отправил в рот.
«Четверть часа!
На углях и 3 часа в печи!» — бодро жевал Саблин.
«Очень правильно!» — кивал Мамут.
«Нет, это что-то! Это что-то!» — жмурился Румянцев.
«Как я обожаю грудинку!» — хрустела Румянцева.
Арина осторожно отрезала кусочек лобка, отправила в рот и, медленно жуя, посмотрела в потолок. «Как?» — спросил ее Мамут, прихлебывая вина. Она пожала пухлыми плечами. Мамут деликатно отрезал от лобка, попробовал.
Сметана небесная. Ешь пока теплая, не кривляйся.
Сашенька, а что же ты? Увлажнившиеся глаза Саблина остановились на жене.
Александра Владимировна, не разрушайте гармонии, погрозил пальцем Румянцев.
Да-да, я непременно. Саблина рассеянно вглядывалась в безглавое, поплывшее соком тело.
Позвольте-ка, матушка, вашу тарелку, протянул руку отец Андрей. «Вам самое деликатное полагается».
Саблин подал ему тарелку. Он воткнул нож под нижнюю челюсть Настиной головы, сделал полукруглый надрез, помог вилкой и шмякнул на пустую тарелку дымящийся язык.
«Ну и нежнейшие!»
Язык лежал мясистым знаком вопроса.
«Благодарю вас, батюшка!»
С усталой улыбкой Саблина приняла тарелку.
«Ах, какая все-таки прелесть ваша Настенька!» — бормотала сквозь мясо Румянцева.
«Представьте, всегда, когда я ее видела, я думала, как вот, как мы будем, как нет, это просто потрясающе!»
«Какие тонкие, изящные ребра!»
Настасья Сергеевна была удивительным ребенком, хрустела плавленной кожей мизинца Лев Ильич.
«Однажды я приехал прямо с ассамблеи, устал, как рикша. День жаркий, и натурально, по-простому, решил, знаете ли, вот так вот прямо... вина, еще вина, Павлушка!» — вскрикнул Саблин.
«Где Павловецкая? Так вы же изволили бордос?»
Тот завертел белый только кожи шеи.
«Дурак! Бордо — это только прелюдия! Тащи!» Лакей выбежал.
«Грустно, черт возьми!» — тучно вздохнул Мамут.
«И очень правильно, что без всяких там приправ. Хорошее мясо не требует приправы, Дмитрий Андреевич!»
Откинулся на спинку стула жующий Саблин.
«Как любая динг-амзищ!»
«Истинная правда!» — поискал глазами отец Андрей. «А где же, позвольте, это?»
«Что, брат?»
«Ложечка чайная!»
«Изволь!» — протянул Саблин. Батюшка воткнул ложечку в глаз жареной головы, решительно вывернул. Настин глаз оказался на ложечке. Зрачок был белым, но ореол остался все-таки зеленовато-серым. Аппетитно посолив и поперчив глаз, батюшка выжил на него лимонного сока и отправил в рот.
«А я у рыбы глаза не могу есть!» — полусонно произнесла медленно жующая Арина. «Они горькие!»
«У Настеньки не горькие!» — глотнул вина батюшка. «А очень даже сладкие!»
Она любила подмигивать, особенно на латыни. Ее за это 3 раза в кондуит записывали. «Настя умела удивительно смотреть», — заговорила Саблина, задумчиво двигая ножом на тарелке недоеденный язык. «Когда я ее родила, мы жили в Петербурге. Каждый день приходила кормилица кормить Настеньку, а я сидела рядом. И однажды Настя очень странно, очень необычно на меня посмотрела. Она сосала грудь и смотрела на меня. Это был какой-то совсем не детский взгляд. Мне, право, даже стало не по себе. Я отвернулась, подошла к окну и стала в него глядеть. Была зима, вечер, и окно все затянуло изморозью. Только в серединке оставалась проталина. И в этой черной проталине я увидела лицо моей Настеньки. Это было лицо, не знаю, как объяснить, лицо очень взрослого человека, который был значительно старше меня. Я испугалась и почему-то сказала: «Батый!»
«Батый?» — нахмурил брови отец Андрей. «Тот самый хан Батый?»
«Не знаю», — вздохнула Саблина. «Возможно, и не тот, но тогда я сказала Батый». «Выпей вина!» — пододвинул ей бокал Саблин. Она послушно выпила. «Вообще, иногда в родном человеке может черти что померещиться!» Румянцев протянул пустую тарелку. «Пожалуйста, с бодушкой вон с того!» «С какого?» — встала Саблина. «Что по зажаристей?» Она стала вырезать кусок. «Сергей Аркадьевич, позвольте мучить супругу. Пригласите повара». «Да что вы, господа!» — улыбалась Саблина. «Мне чрезвычайно приятно поухаживать за вами». «Я берегу здоровье моего повара», — глотнул вина Саблин. «Сашенька, а мне потом шеечки с позвонками».
«Да, берегу и ценю. Повар хороший», — хрустел Настиным носом отец Андрей. «Хоть и деревенский».
«Деревенский брат, а горшне по бруснике делает получше, чем тестоза. Все соусы знает. Помнишь на Пасху поросят?»
«А как же?»
«Я ему 8 поваренных книг привез». «Да-да-да, повар. Что же это я?» Дожевывая, Саблин встал, ухватился за Настину ступню, повернул. Затрещали кости. «Полосни-ка вот здесь, Сашенька». Саблина полоснула. Он оторвал ступню, взял ополовиненную бутылку фалеренского и пошел из столовой на кухню. В душном ванильном воздухе кухни повар трудился над лимонно-розовой пирамидой торта, покрывая его кремовыми розами из бумажной трубки. Кухарка рядом взбивала сливки к голубике. «Савелий!» Саблин поискал глазами стакан и увидел медную кружку. «Ну-ка, бери!» Вытерев испачканные кремом руки о фартук, повар смиренно взял кружку. «Ты сегодня постарался!» — наполнил кружку до краев Саблин. «Выпей, в память о Насте!» «Благодарствуйте!» Повар осторожно, чтобы не расплескать вино, перекрестился. Поднес кружку к губам и медленно высадил до дна. «Ешь!» – протянул ему ступню Саблин. Савелий взял ступню, примерился и силой откусил. Саблин в упор смотрел на него. Повар жевал тяжело и углубленно, словно работал. Куцая борода его ходила вверх-вниз. «Хороша моя дочь?» – спросил Сергей Аркадьевич. «Хороша!» – проглотил повар. «Поупрела славно. Печь на убоинку хвастиста». Саблин хлопнул его по плечу, повернулся и пошел в столовую.